Грохоча и гремя железом, слоны, сотрясая землю, двигались по пирсу, чтобы пожрать аттракционы и лошадок с карусели. Ощущая себя старым русским писателем, неизлечимо влюбленным в свирепые зимы и бешеные метели, как я мог поступить? Только последовать за машинами. К тому времени, как я дошел до пирса, часть грузовиков уже сгрудилась на песке, готовая двинуться к самой воде и подбирать там мусор, который будут перебрасывать через ограждение. Другие по гниющим доскам направились в сторону китайского квартала, поднимая тучи древесной пыли. Я шел за ними, чихал и вытирал нос бумажным платком. С моей простудой следовало бы остаться дома, но перспектива лежать в постели, думая только о дожде, моросе и тумане, пугала меня. Дойдя до середины пирса, я остановился. Меня вдруг поразила собственная слепота. Здесь собралось столько людей, которых я постоянно видел, но, оказывается, совсем не знал. Половина аттракционов была уже заколочена свежеструганными сосновыми досками. Кое-какие еще оставались открытыми и ждали непогоды, когда посетители снова примутся швырять обручи и сбивать молочные бутылки. Возле нескольких киосков толпились молодые люди, казавшиеся постаревшими, и старики, которые выглядели старше своих лет. Все они не сводили глаз с грузовиков, рычащих в конце пирса у самой воды, готовых добросовестно и с полным рвением уничтожить 60 лет прошедшей жизни. Я смотрел по сторонам и ловил себя на мысли, что редко заглядывал за теперь уже упавшие и валявшиеся на земле двери, и не заходил в скатанные палатки, прикрытые досками. У меня снова возникло ощущение, будто за мной следят, и я обернулся. Большой завиток тумана плыл вдоль пирса. Он проигнорировал меня и поплыл дальше. Верь после этого своим ощущениям. Здесь, на середине пирса, стоял потемневший домишко, мимо которого я ходил 10 лет, но ни разу не видел, чтобы шторы на окнах были подняты. Сегодня, впервые за все время, окна оказались не занавешены. Я заглянул внутрь. «Боже!» — изумился я. «Да тут целая библиотека!» Я быстро подошел к окну, думая о том, сколько еще таких библиотек прячется на пирсе или затерялось на старых улочках Венеции. Остановившись под окном, я вспоминал вечера, когда за шторами горел свет, и мне чудились призрачные очертания чьей-то руки, листающей страницы невидимой книги. Слышался голос, шепчущий какие-то слова, читающий стихи, рассуждающий о тайнах Вселенной. Мне казалось, что это писатель, боящийся сказать все, что думает, или актер, докатившийся до амплуа привидений, король Лир, почти выживший из ума, но зато имеющий двойной комплект подлых дочек. Но сейчас, в полдень, шторы были подняты. В комнате еще горел слабый свет, в ней никого не было. Я разглядел письменный стол, кресло и старомодную довольно большую кожаную кушетку. Вокруг кушетки со всех сторон до самого потолка громоздились горы, башни, бастионы книг. Наверное, их было здесь не меньше 1000, распиханных и наваленных повсюду, где только можно. Я отступил от окна и стал рассматривать вывески на дверях и вокруг дверей. Я видел их и раньше, но лишь скользил по ним глазами. «Карты Таро», — гласила выцветшая надпись. Вывеска ниже извещала «Хиромантия». На 3-й печатными буквами было выведено френология, а под ней анализ почерка и рядом гипноз. Я осторожно приблизился к самой двери. Там висела совсем маленькая визитная карточка, прикрепленная чертежной кнопкой над дверной ручкой. На карточке значилась фамилия владельца — А. Л. Чужак. А под фамилией карандашом, более четко, чем о продаже канареек, была нацарапана приписка «Практикующий психолог». Ничего себе! Специалист сразу в шести областях! Я приложил ухо к дверям и прислушался. Вдруг до меня донесется, как между отвесными, покрытыми пылью книжными полками Зигмунд Фрейд шепчет, что, мол, пенис — это всего лишь пенис, а вот сигара — это дело стоящее. Или вдруг я услышу, как умирает Гамлет, увлекая всех за собой, как Вирджиния Вульф, словно утопившаяся Офелия, растянувшись на кушетке, чтобы обсохнуть, рассказывает свою печальную историю. Услышу, как шелестят карты Таро, как скрипят перья. Увижу, как ощупывают головы, словно дыни канталупы. «Загляну-ка еще раз», — решился я. И снова посмотрел в окно. Но увидел только пустую кушетку с вмятиной посередине, оставшейся от множества тел. Это было единственное ложе. Значит, ночью на нем спал А. Л. Чужак. А днем, выходит, на него ложились посетители, оберегающие свои души, словно хрупкое стекло. В моей голове это не укладывалось. Однако прежде всего меня занимали книги. От них не только полки ломились. Ими была битком набита даже ванна, которую я смог разглядеть за полуоткрытой боковой дверью. Кухни не было, а если и была, то в холодильнике без сомнения хранились бы Пири на Северном полюсе или Берт один в Антарктиде. Видно, А. Л. Чужак мылся в океане, как многие в наших краях, а пировал в сосисочной Германа, находившейся поблизости. Поражало меня, правда, не столько это скопище книг, 900, а то и 1000 томов, сколько их название. Их темы — мрачные, роковые, устрашающие имена их авторов. На верхних полках, где всегда царила полночная тьма, угрюмый Томас Харди соседствовал с закатом и падением Римской империи Гиббона. Злобный Ницше с неоставляющим надежду Шопенгауэром, а бок о бок с ними стояли анатомия меланхолии, Эдгар Аллан По, Мэри Шелли, Фрейд, трагедии Шекспира, комедии, видно, не было. Маркиз де Сад, Томас де Куинси, Майн Кампф Гитлера, закат Европы Шпенглера и так далее и тому подобное. Были здесь и Юджин О'Нил, и Оскар Уайльд, но только его горькие воспоминания о тюрьме. Ни тебе благоухание сирени, ни соловьиного пения. Чингисхан и Муссолини подпирали друг друга. А на снежных вершинах этих книжных Гималаев теснились книги с такими названиями. «Самоубийство как ответ», «Темная ночь Гамлета», «Лемминги в море», «На полу лежала Вторая мировая война», а рядом «Крокотау», взрыв, прогремевший на весь мир. Тут же я увидел голодающую Индию, и встает багровое солнце. Если пробежать глазами все эти названия, задуматься над ними и, не веря себе, перечитать их еще раз, то выход остается только один. Как в случае с плохой экранизацией пьесы «Траур к лицу Электри», где самоубийство нанизывается на самоубийство, убийство на убийство, инцест на инцест, на смену шантажу приходят отравленные яблоки, герои падают с лестниц или наступают на гвозди, смазанные стрихнином, а вы, наглядевшись на все это, в конце концов фыркаете, закидываете голову и разражаетесь хохотом.